Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Время 20 часов на канале Фейгин Лайв. Как мы и анонсировали, проводим сегодня эфир с политологом Федором Крашенинниковым. Федор, рад тебя приветствовать.
Здравствуй, Марк. Здравствуйте, дорогие зрители. Сейчас мы начнем.
Вот мы назвали страх. Этот эфир назвали страх. Сейчас дальше поговорим, почему. Хотя, по-моему, и так все на поверхности лежит, все и так понятно. Но, значит, у нас больше 2000 зрителей. Пожалуйста, подписывайтесь на канал. Это очень важно. И ставьте лайки, их больше 1000, но быстро цифра растет. И, пожалуйста, ссылки на этот эфир в своих аккаунтах. Ну, дальше все знаете, даже говорить не буду. Значит, назвали почему страх? Мы назвали этот эфир еще до заявления Байдена сегодня фактически по ABC, где он в интервью Каома, известному весьма телерепортеру, журналисту, заявил по поводу Путина то, что он заявил. Сейчас мы это как раз в деталях обсудим. Но страх мы назвали еще и потому, что воспринимаем сегодня, например, все, что касается интернета, хотя не только его, естественно, как проявление, вообще говоря, отчасти. Отчасти, конечно, там есть и политические причины, но есть еще и глубоко внутренние причины этого маленького трусливого человечка бункерного, который, собственно говоря, пытается путем изоляции России от, прежде всего, глобального сетевого пространства защититься от правды, свободы, обмена информацией и много каких вещей. Ну вот, перепугавшись, в том числе и как про него рассказали в знаменитом фильме Алексея Навального, за которого он, кстати, получил чуть ли не кинематографическую премию «Слон», «Белый слон», про дворец в Геленджике. Вот смотри, давай начнем все-таки сначала с вот такого политико-психологического портрета, с переходом на то, что сказал про него Байден, о том, что он убийца, и он его предупреждает. Вот на твой взгляд, действительно ли сейчас вот в его возрасте, в его положении диктатора, в его положении душителя свободы и преследователя Навального, действительно побудительным мотивом для узурпации, репрессий и много чего еще может являться, вообще говоря, страхи отдельно взятого этого человека? Или в этом есть объективная потребность, защита его от Гааги, его интересов, его авуаров и много чего еще? Как вот, что здесь на этих весах перевешивает? Что ты думаешь?
Знаешь, очень странно. Я как раз сегодня на «Репаблике» вышла моя статья, она, правда, там платная, но потом она появится очень некоторым бесплатной. И как раз меня Иван Давыдов попросил порассуждать на тему, а чего же, собственно, они так боятся. Ну, это исходило из этого несчастного форума депутатов, который был разогнан совершенно с непонятным остервенением, потому что от того, что собрались бы люди и поговорили в закрытом помещении в Измайлово, честное слово, ничего бы не изменилось. Я таких форумов помню прорву. И в худшем случае под окнами Войдосьева какой-нибудь пикет, и, честно сказать, всем было наплевать. И это как раз были в те времена, когда Путин чувствовал себя уверенно и прекрасно понимал, что от какой-то очередной говорильни в Москве ему ни жарко, ни холодно. И вот сейчас происходит какая-то удивительная история с этими новыми законами, один другого безумней, и с каким-то постоянным нагнетанием ужаса. И вот хочется спросить, чего вот он боится? Ведь, объективно говоря, бояться-то нечего ему, вот если так по-хорошему. Воевать с Россией никто не хочет. Да? Все параллели там с Гитлером, они ведь все неправильные, потому что, пардон, Гитлер же его не свергли. В Берлин вошли, извините, войска Красной Армии, и, в общем, там вариантов не было. Никакие войска, никакой армии в Москву, к счастью, для москвичей не войдут, потому что бои в городе всегда тяжело. Поэтому этот вариант отпадает. Да? Что, Россия достаточно большая страна, это не какой-нибудь Лихтенштейн. Она может довольно долго, хоть и плохо, жить в изоляции. Тут тоже никаких иллюзий питать не надо. Насчет выступлений на улице, это хорошая, красивая картина, но мы же видим Белоруссию, Венесуэлу, да, но выступают люди на улицах, потом перестают выступать, потому что, а вообще, допустим, покойный Каримов в Узбекистане так вообще из пулеметов стрелял по выступающим, и ничего, спустя это он еще потом долго-долго правил и помер своей проклятой смертью, так сказать, без всякого воздаяния, да.
Дочь отдувается.
Дочь отдувается, она еще, кстати, при нем начала отдуваться. Бог себе. Так вот возникает вопрос, и чего он так мечется? Вот сидел бы он довольный жизнью, ухмылялся, говорил, ну давайте, давайте, что подумаешь, какая ерунда, господи. Давайте, будут выборы в Госдуму, мы вас всех снимем с выборов, вы повозмущаетесь, мы вас разгоним. Очередное московско-болотно-санитарное дело, что переживать-то? А он переживает. И вот такая мысль, знаешь, мне пришла в голову, она давно мне пришла, ведь он боится. того, что он боится, он не знает, чего он боится, понимаешь? Но он боится того, что что-то он не понимает. Откуда-то выскочит какой-нибудь черный лебедь, понимаешь, и все развалится. Поэтому надо затыкать все дырки, чтобы нигде ничего не произошло. Нигде ничего. А вот казалось бы, выборы Госдумы, ну, господи, ну какая разница, что там может на этих выборах произойти? Не знаю. Не знаю, говорит Путин, что там может произойти. Ну, пожалуйста, все по 10 раз стерилизуйте, всех 10 раз проверьте, всем запретите, всех разгоните. Мало ли что. Да? Что может произойти, я не знаю, а вот Навальный. Им какие-нибудь приходят высокомерные персонажи а-ля Усманов и говорят, ну че Навальный, господи, фу на него, на Алексея Навального. Что-то фильмы снимает какие-то хомячки сетевые, что он тебе может? Не пуская его на выборы, он никогда никем не станет, да? А Путин им говорит, кто его знает, что такое за Навальный, понимаешь? Кто вот за ним стоит, как обычно? А вдруг вот я вот заболею, удар хватит, вы все дураки, значит, а он как шасть и возьмет вас в свои руки. Пусть сидит в тюрьме. И мне кажется, что если через эту логику смотреть, то во всех этих иррациональных дерганиях можно увидеть вполне какой-то очевидный страх именно перед неизвестностью, перед черным лебедем, которая ведь очень модная теория, думаю, до Путина ее донесли, а может, он и сам ее чувствует, потому что, знаешь, если тебе 20 лет везет,
ну да.
Вот я не знаю, ты играл когда-нибудь? Играл когда-нибудь в казино вообще? Ходил
когда-нибудь? Пару раз в жизни, в Макао как-то разок играл, ну это ведь даже не считается.
Вот будешь смеяться, я тоже последний раз ходил в казино в Макао лет 8 назад. Так вот, что интересно, есть известный математический закон, что вообще, если ты играешь в рулетку, у тебя, допустим, 5 раз выпал красный цвет. И ты думаешь, дальше-то на кого ставить, на красный или на черный? И тебе твой и житейский опыт говорит, ставь на черный, дурак. Не может тебе 6 раз подряд выпадать красный.
Логично.
Но при этом любой математик тебе скажет, что шансов красного и черного, они абсолютно равны, даже если 20 раз выпало красное. Потому что у рулетки мозгов нет, она ничего не помнит. Так вот, Путин – это человек, который мыслит тоже иррационально. То есть ему все говорят вокруг, что ты боишься, ничего не бойся, все же хорошо. А иррациональный житейский опыт ему говорит, Володя, тебе 20 лет
везло. Должно же, наконец, перестать вести.
Что-то где-то пойдет не так. Вот что-то где-то. Вот ты столько раз эти выборы Госдуму выигрывал, а вот вдруг в этот раз что-то пойдет не так. Вот что такое умное голосование? Черт его знает, понимаешь, никогда не было. Вот неизвестно, как оно сработает. Мы что-то не понимаем, да? Они вот, и понятно, что у него накопилось какое-то количество ошибок, о которых он прекрасно знает. Он их отрицает, но же он их знает, да? Например, там с кем же Навальный. Это череда сплошных ошибок, о чем много раз говорили. Когда не надо, он его игнорировал. Его игнорировать, он перестал его игнорировать и, в общем, пытался отравить, не отравил и так далее, и так далее. То есть череда ошибок. Он же это понимает, я думаю. Ну, или там, может, подсознательно понимает, видит, что что-то не то. Его ставка во внешней политике биты, потому что его ставка была, ну, вот после Крыма следующее, что сменится генерация политических лидеров мира и новая генерация смирится, ну, и признает его правоту. Он терпеливо ждал, пока значит, Обаму сменит, там, условно говоря, Трамп. Ну, в общем, Трамп 4 года внушал ему какие-то надежды, но, честно сказать, ничего не произошло. Он в разное время питал надежды то на Италию, то на Грецию, то на кого-то еще, что Евросоюз развалится, что вот-вот сейчас выбежит какой-то, значит, на выборах президента Франции победит Ле Пен. Или там, ну, вот на прошлых выборах, когда Макрон победил. Постоянно или вот, например, последние выборы в Германии. У них были очень большие надежды на обрушение традиционной немецкой партийной системы, и они тут недавно торжествовали, что у ХДС, ХСС, значит, просили голоса. Проблема не в этом. Проблема в том, что у АФД голоса не выросли. То есть все ставки на то, что антисистемная партия разнесет в клочья немецкую политику, значит, и поставит все в тупик, провалились. Ну да, но на очередных выборах в Бундестаг ХДС получит чуть меньше, а зеленые там и кто-нибудь еще получит чуть больше. Кремлевские проекты и АФД, и левые, как были, извините, в заднице, так там и остались. То есть все вот эти попытки там чего-то раскочегарить в Европе, они ни к чему не приводят. Да? В Латинской Америке, ну что, ну никому не нужная Куба, там это несчастная Венесуэла, кому это? Никому до них никакого дела нет. Китай... Ну вот недавно интересный доклад был, кстати, к вопросу о Байдене, да, что разведка американская доклад о вмешательстве в выборах. И выяснилось, что, значит, иранцы пакостили Трампу, наши, значит, пакостили Байдена, а китайцы никому не пакостили.
Да, они воздержались.
И я, знаешь, я вспомнил Булгакова, помнишь, когда кот-бегемот говорит, давайте громко крикнем караул.
Да.
И сам Ну, вот мне кажется, Китай выступил в роли вот этого кота-бегемота. Он сказал, да-да, давай, Володя, поднажмем, давай, ломай. И ничего не стал делать. В итоге сейчас, так сказать, Байден будет разбираться и выяснится, что Китай-то не такой уж и плохой, так сказать, вот ручки-то вот они, а Путин, как дурачок, значит, бегал там, что-то ломал, что-то хулиганил. То есть, может быть, они, так сказать, китайцы бы и рады были пошуровать, но они хитрые, они понимают, что зачем ссориться, они уже с Трампом ссорились, ничем хорошим не кончилось. И сейчас, в принципе, китайцы, как Трамп отчасти предупреждал, волновался, у них есть хороший шанс проскочить мимо больших проблем. Ну, то есть как-то замириться с американцами, выйти на какой-то ровный, прежде всего, экономический уровень отношений, то есть закончить торговая война с Китаем. Китайцы будут довольны, как слоны. И вот это вот, их это очень сильно устроит. Если их в обмен на это американцы попросят кинуть Путина, то вообще даже
Ну,
сомневаться не будут.
конечно.
Китайцы просто продадут его просто вот при первой сделке вообще. И даже и слова не скажут. Потому что для них вообще это пустое место. И вся наша Россия, и тем более Путин. Только Путин думает, что у него какие-то союзники есть. У него нет ни одного союзника в мире. И это, кстати, самая страшная трагедия. Вот сейчас, когда выступил Трамп, я думаю, что ему действительно, наверное, должно стать немножко страшно. Потому что
Байден,
тут бы
да, ты оговорился, Байден.
Байден, естественно, извините, Байден. Конечно, это страшно, потому что тут бы тебе, конечно, собрать какой-нибудь Варшавский договор, какой-нибудь, каких-нибудь союзников созвать в Москву, никому не позволим, там, дадим укорот американскому империализму. А как в песне Аллы Пугачевой, аж крикнул, а в ответ-то тишина. Кого? Абхазию с Южной Осетии позвать? ДНР? Это все, что ли? При том, что даже вот эти внешнеполитические все авантюристы, типа там Ирана, и прочих людей, не факт, что они сейчас захотят бодаться с Байденом. Они все хотят помириться. Все хотят мира, тишины, американских долларов, займов, кредитов и прочего вот этого вот внешнего экономического процветания, особенно после ковида. И только одному человеку на всей планете страсть как хочется сейчас там противостоять, воевать, что-то кому-то доказывать, кому-то сопли утирать, там, значит, на зло уши отмораживать. Это Путин. И, конечно, это нехорошая ситуация. То есть, еще раз вернусь к этому тезису, вся его внешнеэкономическая концепция оказалась неправильной. Неправильно понимает, как устроен западный мир. Он не смог его взломать, он не смог дождаться какого-то сдвига сознания европейского. Знаешь, у меня тут был интересный разговор с одной испанской дамой, она журналист, политолог, большой специалист по России. И она, знаешь, мне рассказала вещь. Вот визит Борреля, да, абсолютно провальный. Мы все сказали, фу, какой дурак Боррель, как ему тут в лицо наплевали. А знаешь, как это выглядит еще в Испании? А в Испании, оказывается, этот визит, ну, нам с тобой мы должны порадоваться, потому что испанская элита это восприняла так. Значит, наш человек, Боррель, испанский член испанской элиты, который выбился в люди в Европе, того-го, поехал в Москву, а ему в лицо наплевали. А в его лице наплевали в лицо всем нам, испанцам, и всем нам, испанской элите, буквально Путин просто лицо. Вот так восприняла испанская элита разных сортов. Левые, правые, консерваторы. Понятно, что это некий конгломерат вот таких вот статусных испанцев, которые друг друга очень сильно по-испански уважают. И вдруг им в глаза наплевали. То есть они выглядят глупо перед Европой. Баррель, конечно, они все почувствовали себя, что подвели. Им, конечно, все сказали фи. А сами они внутри себя сказали, боже мой, ну вот как же так? То есть нас, уважаемого дедушку Барреля, значит, который вот у нас тут считает заслуженным человеком, унизили. Ну и, во-первых, Баррель сам превратился в ястреба, как мы теперь понимаем. Он теперь там бегает по Барреля и требует, значит, всяческих санкций, потому что ему это, конечно, не понравилось. Ну и, в общем, как ни странно, Испания, которая, в общем-то, глубоко наплевать на Россию, она теперь испанская элита, во всяком случае. Понятно, что большинство населению не очень все это интересно, но вот испанская элита, она, в принципе, настроена очень критично теперь, потому что ей не понравилось, как с ней обошлись. И это, кстати, по-моему, знаешь, очень верное доказательство того, как неправильно все устроено в Москве. То есть, по сути, внешняя политика Москвы сейчас докатилась до уровня какого-то, знаешь, глухого московского царства, которое где-то вот жило там у себя в лесу и всех презирало. А, собственно говоря, его все тоже презирали, потому что вот тоже великая честь тащиться куда-то в Москву и кланяться на карачках московскому царю, который, по сути-то говоря, никто. Какой-то маленький, и вообще ничего у него нету интересного. Зачем? Вот так они себя ведут. И самое главное, это какое-то непонимание того, как все устроено. Зачем вы поссорились? Почему вы захотели именно там, ну, в данном случае, отыграться на этом несчастном Борреле? Ну, как-то повели бы себя прилично с ним. Глядишь бы, старичок там потом какие-то услуги оказал. Но это вот это чванство какое-то абсолютное. Это абсолютное нежелание ни с кем ни о чем договариваться. Это желание всем хамить, желание на всех стучать ногами, там, требовать, что должна быть или только наша позиция, или никакая.
Ну, то есть вот с Советом Европы вот именно так происходит. Не будем выполнять по 39-му правилу. Не освободим Навального. И вы это проглотите. Ну, так же это звучит.
Хотят хватать. Как я знаю, я жду, так сказать, новостей. Там должен, я не знаю, должен приехать самый человек по фамилии Дамс. Хотя Володин там рассказывал нам какие-то глупости, что он едет там по интернету.
Не, ну, конечно, да.
Дамс едет только с одним разговором, что должен в Москву потом приехать этот спецдокладчик. Жак Море, что ли, что-то такое. Угу. И они хотят договориться, чтобы он встретился с Навальным. То есть, по сути, это Дамс и вся европейская дипломатия, они приезжают и говорят, что нам вот как бы с Навальным надо встретиться. Им говорят, нет, давайте поговорим про то, про другое. Им говорят, нет, нет, надо про Навального говорить, давайте встретимся с Навальным. Это, конечно, жутко раздражает, я думаю, Путина, потому что самое большое для него, конечно, унижение, это то, что он должен мало то, что обороняться постоянно, еще и работать в чужой информационной повестке. Угу. То есть он уже чего только не придумывал, спасал весь мир спутником. И, кстати говоря, дальше это тоже немножко обидно должно быть, особенно, может быть, тем людям, кто этот спутник создали, потому что по всем-то отзывам вакцина-то неплохая, вакцина-то работает. Многие люди привились, у меня вот родители первую прививку поставили. И, в общем, антитела у людей есть. В другой любой ситуации, будь Россия возглавляема каким-то нормальным человеком, и была в России, так сказать, всем другом и вообще просто, ну, просто хотя бы уважаемым членом сообщества, хотя бы даже как при раннем Путине, без вот этого, до Крыма. Господи, нас бы этот спутник с руками бы отрывали. Путин бы сейчас действительно, или руководитель России, сейчас был бы самым любимым человеком в мире. Придумали вакцину, готовы всем ее, значит, там продавать. Да вы бы самые лучшие друзья в мире для всех. Но надо же было со всем миром расплеваться, что даже желание всем сделать добро воспринимается во всем мире с каким-то, значит, испугом. Потому что все думают, ага, конечно, сейчас вы нам сначала с вашу замечательную вакцину пришлете. Да, в придачу Чипик, Мишкиных, убийцы. Да,
новички, доставить, новички.
Да, новички, Крым признать, еще что-нибудь сделать. Да ну, лучше Pfizer подождем или там кого-нибудь еще. Или будем этой AstraZeneca-кой давиться на кого-то, но с вами связываться не хотим. И это очень печально, потому что даже хорошее дело, ну хорошо, ну хорошая вакцина, но вы не умеете ее продавать. Потому что продавать надо с любовью к покупателям, а не с криками «поклонись мне в ноги, сволочи, значит, а то я тебе ничего не...» Ну, никто и не хочет. Мир не так...
Не, ну, это репутация, это вопрос репутации, потому что мог такую вакцину изобрести, там, не знаю, кто-то из диктаторов, там, если бы жив был, там, не знаю, ливийский Каддафи, ну, теоретически, чисто теоретически. Но какой бы дурак бы имел бы с ним дело, потому что все бы подозревали под этим, что-то там не так, что-то там нечисто.
Понимаешь, у них не хватает даже драматургии как-то разыграть, что нам ничего не надо, мы за мир и дружбу. Они могли сказать, там, политика в сторону, пожалуйста. Но ведь они же все равно упорно под это подводят какую-то политическую базу. То они кричат, что все дискредитируют спутник, но зайдите в любое российское государственное СМИ, там идет прям война с Pfizer, AstraZeneca и всеми прочим. Просто с утра до вечера собирают по всему миру все случаи там каких-то смертей по итогам прививки, значит, и все это вываливается. Ну хорошо, но вы дискредитируете их вакцины. Логично, что они будут дискредитировать вашу. Ну, извините, как устроен этот мир. Ну, в этом нет ничего хорошего. Потом, кроме вакцины, что у него еще было? С чем он еще бегал? Значит, ну, там вся эта его глупая идея про новую Ялтинскую конференцию.
Да,
про
это, да. Уже, но даже... это уже снят вопрос.
Прям совсем, хотя он очень долго на это надеялся. Новая Ялта, там соберемся День Победы, отпразднуем как встарь. Без немцев и японцев, значит, и без бразильцев и индонезийцев, которых как будто бы и не было никогда. И без индусов, мне вот это всегда особенно нравится. То есть взять и собрать, поделить мир без индусов. Ну да, конечно, какая-то жалкая страна с миллиардом, так сказать, да, с ядерным оружием. Зачем ее звать, так сказать, да какие-то, и там Индонезия, господи, 500 миллионов человек живет, о чем разговаривать-то не о чем. Вот, ну неважно. И вот теперь у него, значит, последнее, что у него козырь остается, который он может разыграть, кроме этой вакцины, хотя с вакциной уже тоже не придет, это, конечно, несчастная Украина. И видим какую-то нездоровую возню вокруг Донбасса, которая там происходит. Причем, как в том анекдоте про ловлю черной кошки в черной комнате, что такое коммунизм, когда я черную кошку в черной комнате, ее там нет, при этом один из ловящих все время кричит, что он ее уже поймал. Так вот, в этой роли малопочтенно выступает так называемая Донецкая Народная Республика, которая все, сколько там, она 6 лет уже якобы существует, и все 6 лет ее информационные ресурсы с утра до вечера вопят, что украинцы вот-вот нападут. Это у меня специально подписан, это прям очень смешно, как тебе буквально минимум раз в неделю тебе сообщают, что ВСУ вот прямо завтра начнется война, тревога, всем срочно там полная мобилизация, так 6 лет. Сейчас это, собственно, происходит тоже, но похоже, что и с украинской стороны тоже какие-то там происходят шевеления. И я все время думаю, с одной стороны, конечно, есть определенный резон в том, чтобы начать войну. Потому что если так вот подумать, то это, по сути, единственная оставшаяся у Путина возможность перевернуть повестку дня, чтобы с ним все-таки перестать.
Бросились его уговаривать опять.
Хотя бы не про Навального. Спасибо, что не о Навальном. Чтобы к нему приезжали в Москву и говорили, ой, ну перестаньте уже нападать на Украину, хватит уже, ну давайте не будем. Ну хоть не про Навального. Хотя я думаю, что он немножко может спросить, и это будет кому такое. То есть ему будут прямо, так сказать, сразу по двум вопросам неприятным требовать от него. Но есть проблема, как мне кажется, и она вовсе не связана с тем, что я какой-то большой, так сказать, украинский патриот или поклонник мощи украинской армии. Проблема в другом, что все эти успехи 2014 года, они ведь были, ну как сказать-то, без противника. То есть никакой Украины с украинской армией тогда не было. Ну, то есть это, конечно, трагедия украинского государства, что к 2014 году оно было в таком жалком состоянии. Ну, понятно, что если верховный главнокомандующий сбежал в Россию, то, в общем, довольно странно.
Чего ждать?
Да, понятно, что, в общем-то, и армия была в соответствующем состоянии, а в Крыму там вообще, судя по всему, служили в армии одни российские шпионы, что, в общем, тоже не украшает украинскую армию. Но, тем не менее, сейчас-то не 14-й год. Нельзя сказать, что украинцы прям совсем ничего не ждут, ни к чему не готовятся, такие все расслабленные, галушки едят, значит, и там где-то вот, значит, лежат на полянках. Да? Украинцы явно к чему-то готовятся. И даже если они с тех пор не превратились в какую-то великую армию, то рассчитывать, что прям без поражений, без потерь удастся там чего-то достичь, нет. Скорее всего, это будет в худшем случае для Украины, это будет какая-то чудовищная опять кровавая мясорубка с ужасами там, и по итогам, скорее всего, все останутся при своем. А в худшем для России случае внезапно может оказаться, что над Донецком там, допустим, украинский флаг развивается. Это вот как раз к моей теории о том, что вдруг что пойдет не так. Да? Вот начнется маленькая победоносная война, а что-то пошло не так, какие-то прилетели турецкие какие-нибудь беспилотники, еще что-нибудь прилетело. Ну, все эти ДНРовские отважные бойцы оказались ни на что не годными алкоголиками, и которые за эти годы окончательно успели разложиться. И вдруг, ой, что-то чух-чух, и все, и вот как Донецк потерян, значит, Луганск потерян. И что тогда Путин будет рассказывать своему электорату, который, в общем, вскорблен на этом, да, что он им скажет? А нам не нужен Донецк с Луганском, да, или что он им скажет? А это, опять же, возникнет вопрос, ну хорошо, завтра придут, также Крым отберут, да? Поэтому для Путина это очень опасная игра. Поэтому и ему, наверное, очень выгодно бесконечно намекать, что война может начаться, и, конечно, эту несчастную Украину мы там растопчем и дойдем до Киева, но не начинайте ее. Во избежание, так сказать, известной истории, да, как мы знаем, откуда взялось выражение «шапками закидать», что Японию Российская империя тоже собиралась закидать шапками, и, в общем, с этой идеей вступила в войну, а оказалось, что шапками у японцев там тоже дела обстоят хорошо, японцы закидали очень, накидали шапок-то очень неплохо. Несмотря на героизм, так сказать, русской армии, оказалось, что начальство что-то неправильно понимало про Японию. Не доучило. Поэтому я думаю, что это такой крайний шаг, но здесь Путин тоже может немножко просчитаться. Понимаешь, как интересно, он привык, что он самый главный, что он блефует, постоянно повышает ставки, а на Западе все боятся и говорят, ну, пожалуйста, ну, хватит, ну, не надо, там, мы не хотим. И можно понять, кстати, Европу, потому что при Трампе попробуй-ка повыпендривайся, да, то есть главная страна НАТО постоянно всем сообщает, что она никого защищать не собирается.
Ну, да.
Это вот, я думаю, особенно было приятно слушать каким-то маленьким европейским странам, там формат какой-нибудь Эстонии, когда им прямо всем говорили, а что это вы? Мы не будем вас защищать. Очень здорово. То есть, как бы у нас такое НАТО, что Владимир, он такой крутой парень, а я вас защищать не буду, вы сами себя защищаете. То есть, понятно, что все чувствуют себя немножко робко, и особенно там французы и немцы, которые понимали, что они-то точно не спасут никого, потому что они не очень сейчас любят воевать. Сейчас ситуация меняется, да, и поэтому, ну, в общем, этот путинский блеф может нарваться на еще больше блеф. Вот мы с тобой начали эту тему обсуждать, не обсудили перед началом эфира.
Да.
Помнишь, мы обсуждали, что как они подняли ставки по поводу приезда Навального.
Да. Да?
Я и сейчас знаю, что вся вообще игра строилась на том, что он, конечно, не вернется.
Не вернется, конечно. Не, совершенно очевидно. Теперь уже очевидно.
Да, теперь они абсолютно были убеждены, что он, как и они все, они же по себе судят, шкурник, жулик, да. Украл все донаты, значит, ему-то на Западе отвалили за предательство денег. Чего же ему дураку-то еще надо? Сейчас ему Макрону выдаст французский паспорт и будет там в Биарице жить на вилле, как мы все мечтаем, думали
да,
они.
Да, да.
Ну, сейчас его дурака напугаем, скажем, значит, ты не приезжай, мы тебя в тюрьму посадим. Ну, какой дурак поедет-то в тюрьму?
Ну, конечно, садится? Конечно, конечно. Они по себе, да.
По себе. Он не приедет. Я, кстати, очень меня удивляет, что до сих пор многие люди так и говорят, вот зачем Алексей вернулся. Ну, типа, да, а надо было не вернуться. И это прям просто вот то, что доктор прописал. Ну, сейчас бы про него бы все и говорили, ха-ха, эмигрант Навальный живет там где-то. За какие шиши Навальный живет там, спрашивали бы там постоянно нас по Первому каналу. Короче говоря, они в их мире, и я думаю, что это в мире прежде всего Владимир Владимирович, который у нас же тонкий знаток человеческих душ, он, очевидно, сказал, вы все дураки, этот ваш Навальный мелкое ничтожное существо, жалкое, боязливое, ну, как, типа, как я и как вы. Вот вы бы поехали, Сечин, ты бы поехал? Он сказал, не, я что, дурак, что ли? Я бы не поехал. И он не поедет. Поэтому давайте будем его пугать, и я уверен, он никуда не приедет. Они его пугали, они возбудили какие-то дурацкие дела, значит... А он взял, да и приехал. Причем я, опять же, говорил в этом своем же эфире, что когда я смотрел эту прямую трансляцию, прям читал то, что они пишут, они прямо даже, пока самолет уже не отъехал по летному полю Берлина, они до последнего рассчитывали, что Навальный сейчас выбежит все-таки. Ну, то есть, что что-то произойдет, что как, что-то разыграет какой-нибудь карнавал.
Ну, да, спектакль самолет. Какой-то, да.
Потом он, значит, полетел, и тут мы видим, началась какая-то херня. Значит, то там не садить, туда садить, что-то тут арестовать, туда увезти, прямо в полиции судить. Ну что это вообще за... Прости, Господи. То есть это значит, что у них, по сути, был план А, что он не вернется, и какие-то глупые планы БВГД, которые придумывали на коленках какие-то тупоголовые абсолютно силовики, и за неимением ничего более интересного, значит, вот и они сделали. То есть, собственно говоря, то же самое сейчас, очевидно, происходит и в других вопросах. Путин говорит, я этих сволочей знаю, типа Байдена. Байден там типа старый трус, старый дурак. Знаю этих американских политиков, а как мы знаем, Путин посмотрел сериал, значит, «Карточный домик» и думает, что он про американскую политику знает все. Как и многие другие, которые почему-то искренне убеждены, что это документальный фильм о том, как все устроено.
Ну, людей, они, да, они любят такое.
Нет, серьезно, я встречал людей, которые мне прям искренне говорили, так это же фильм, вот я говорю, да подожди, это художественное шоу развлекательное.
Конечно,
это
конечно, развлекательная картина, как, конечно.
Как покойный лидер Северной Кореи Ким Чен Ын известен был тем, что любил фильм про Джеймса Бонда, да. Но самое худшее, искренне полагал, что это реальный фильм о том, как работает разведка. И при нем северокорейская разведка развлекалась вот в стиле Джеймса Бонда. То они так вот похищали, то какие-то туннели рыли. Ну, в общем, вот из фильмов по мотивам Флеминга такая. Ну, то есть вот дурак человек. Вот. И здесь, я думаю, Путин им сказал, значит, так, я все знаю про них. Они меня боятся, они нас боятся, потому что они все трусы. Поэтому будем поднимать градус и пугать их. А они, значит, отползут. И вот они, как, собственно, ситуации с Навальным пугают, повышают ставки. И с тревогой обнаруживают, что, в общем-то, никто не собирается никуда уже теперь отползать. Даже несчастный Твиттер, я так понимаю, никуда отползать не хочет.
Да, это мы сейчас про интернет нам подробнее прямо.
Вот. И, конечно, в этом смысле Путин себя загоняет в тупик. Потому что с его амбициями и вот этим всем... имиджем, который он себе тут создал внутри России, что я он такой мачо-срача, ему, конечно, отступать нельзя. Но переть-то куда? Как выясняется, как мы уже выяснили, союзников нет. На Западе он всем уже надоел хуже редьки. Никаких, так сказать, шансов на то, что там в Европе произойдет какой-то переворот, и к власти придут какие-нибудь ферштейры, которые там будут с воплями, значит, кидаться ему на грудь, нет. Даже несчастную Италию, где, казалось бы, ну прямо все было уже, там дружочки, так сказать, сидели в правительстве, там Сальвини и вся эта банда, где они теперь? Там теперь сидит старый европейский этот вот Марио Драги, угу. Чья подпись на еврокупюрах до сих пор на многих есть, который вообще совсем нет ни из вот этой вот из серии любителей Путина. Даже Италию умудрились профукать. Про таких великих наших союзников, которые все время много было надежд по Греции, что-то вообще ничего не слышно. Кто там в Греции премьер-министр? Кстати, недавно Греция проводила учение, вообрази себе, с Саудовской Аравией совместно. В общем, в мире происходит много интересного, но Россия нигде не участвует. То есть Турция чем-то занимается, все чем-то, у всех какая-то возня, все со всеми между собой дружат, арабы с Израилем, там что-то все куда-то забегали. И только, значит, Россия сидит, как бука, ну, Россия в лице Путина, со всеми порукавшись, значит, и ждет, пока к ней все приползут. А если так вот дальше себя вести, то может случиться нехорошее, что они не приползут, а придут и не прощения просить, а поднадавать, люлей надавать каким-нибудь образом. Не обязательно, опять же, повторюсь, это должно выглядеть в виде там какого-то печального, так сказать, штурма Москвы голландскими войсками, а ну вот что. Есть масса других вариантов. Повторюсь, та же печальная история агрессии в Донбассе, она, допустим, была бы крайне унизительна для Путина. Вот еще раз вернусь к своему тезису, что неважно, насколько российская армия сильнее украинской или не сильнее, важно, что сама, даже маленькая возможность того, что что-то пойдет не по плану, и Донбасс вместо триумфа принесет там какой-то нетриумф, и уже это будет пугать Путина до смерти, и он, конечно, будет до последнего не ввязываться в войну. А если украинцы так наготовили каких-нибудь гадостей и способны нападать, что называется, в Донбассе, ну, это приведет, конечно, к определенному кризису режима, потому что он весь построен на песнях о непобедимости там, и прочих вот этих вот глупостей.
Так, у нас так. 30 минут мы в эфире, 15 почти тысяч нас смотрит, 4293 лайка. Тем, кто присоединился, почти 10 тысяч подтянулось, вы, пожалуйста, ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях, в общем, размещайте, потому что это очень сильно нам поможет. Сейчас опять волнообразно развивается ситуация с YouTube, вон то сюда, то туда. Вот, возможно, как-то сказывается то, что происходит с интернетом. И вот об этом речь, потому что я тебе такую историю сейчас расскажу. Буквально в 2016 году я, ну, у нас с тобой общий знакомый нашей, Наталья Арно Будаевой, mm-hmm. которая живет в Вашингтоне, президент Free Russia Foundation. Я, значит, летала, она организовывала мои визиты по поводу Савченко. Я тогда защищал, как был адвокат. И ты знаешь, она мне говорит, Наталья, слушай, с тобой хочет переговорить вице-президент Твиттера, Колин Корвелл. Колин Корвелл, он в тот момент действительно много лет был вице-президентом Твиттера, занимался как раз взаимоотношениями с Россией, с Роскомнадзором. Я говорю, а в чем, собственно, вопрос? Ну, организовывает институт Кеннона эту встречу, но они хотят узнать, что делать с Роскомнадзором. В тот момент я адвокат, естественно, я блогер, я, так сказать, в Твиттере очень, так сказать, давно тогда сидел. И, соответственно, ну хорошо, я могу дать какие-то советы. И мы встречаемся в Вашингтоне с этим Колином Корвеллом, там выпили, посидели и так далее. Присутствовал вот еще представитель Кенноновского института, и он мне сказал, ну вот, а что можно сделать с Роскомнадзором? А в тот момент самый был острый период, когда они требовали перенести базы данных, вот эти сервера со всем, что там есть. Я говорю, а вы знаете, что сделаете? Вы продолжаете тянуть за хвост, что называется, кота, это ситуация кретин. Изображайте долгие переговоры и так далее. Он говорит, какая замечательная идея. И я увидел, он несколько раз после этого, Колин Корвелл прилетал в Москву, вел бесплодные переговоры с Твиттером, с Роскомнадзором, с Жаровым. Они встречались, все это в интернете есть. То есть, в какой-то момент они правильно прислушались. Я говорил вам, что вы не можете выполнить и исполнить эти все законы, потому что это предлог. Это всего лишь предлог для того, чтобы вам поставить в местный офис начальника, который будет кого хочет удалять, кого хочет снимать. И вот ты знаешь, буквально сегодня они сказали, мы требуем ответа запретить вот это, заблокировать МБХ-медиа. Ну, знаешь, у Ходорковского ряд ресурсов, и вот в частности МБХ-медиа. Причем непонятно за что, почему, что там порнография, суицид у них в МБХ-медиа. Все же понятно. Я пытаюсь сказать, что их прорвало. То есть главная цель вот этого всего, что они делают, оно не в том, чтобы озаботиться о населении, спасти молодежь, подростков, каких-то суицидников там, и так далее. Нет, это именно для политической цензуры. Для того, чтобы Твиттер стал ручной собачкой, где плохих в их точке зрения, с их точки зрения удалить, а хороших, это вот Соловьева и всю вот эту... Ну, не будем ругаться, я знаю, ты не любишь ругаться, хотя я люблю ругаться. Вот, вот их вот всех оставить. Ну, окей, их оставить. Ты понимаешь, в чем смысл? Поэтому вот суть этого процесса, она исключительно и в том, что страхи отдельно взятого человека, которые спроецированы на его окружение, а смотрите, они фильм про Геленджик, еще что-нибудь, а там в Роскомнадзоре уже и Твиттер. Я, кстати, такую версию по ходу выскажу, что вот почему они выбрали первым Твиттер, знаешь почему?
Они ему... То, что он меньше из тех зол, с которыми они дальше хотят бороться.
Да.
Вот это твоя версия.
А ты не считаешь, что вот в смысле страха они мстят за Трампа? Смотри, какая шикарная идея. Вы, значит, отплющили нашего Трампа в контексте сегодняшнего, вчерашнего доклада спецслужб американских в том, что Россию обвиняют и на следующей неделе будут санкции за вмешательство в американские выборы посредством в том числе Твиттера, в котором использовались сети, значит, Пригожина. Это хорошая версия, в том числе для Путина, который испытывает личную, так сказать, вот эту вендетту за отомстить Трампа. Хорошая, я тебя уверяю, идея.
Но я думаю, что все как бы и так, и версии, я думаю, что все версии сходятся в одну. Но я вижу здесь вот как. Вот смотри, у Путина ведь очень пугливый, как человек, который воспитан вот в этих развершковах, а там ведь учат быть уверенным на 100%, да, принимая какое-то решение. Это, кстати, очень, ну, я это читал действительно в разных умных книжках, психологических, про то, как их готовят.
Да, что, не рефлексировать.
Разведку ты не должен, это только Бонд, имея там один шанс из 100, значит, кидается с пистолетом. Естественно, никто так не делает, что если ты идешь оставлять шпиону передатчик, то ты должен проверить все на 150 раз. Если хоть одна есть шанс, что что-то идет не так, ты не должен этого делать, потому что ты срадешь свою операцию. И он всегда проверяет. Например, вот была Грузия, 2008 год. Угу. Путин не президентом, премьер-министром. Президентом некто Медведев, значит, да. Грузия – это маленькая кавказская страна, до которой, в общем-то, никому нет дела. И там они проверили, как Европа среагирует на вторжение суверенное государство. В случае чего, если бы Европа среагировала бурно, согласись, у Путина был, он бы вышел вообще чистеньким оттуда. Это Медведев, дурак, значит, виноват, все неправильно, не-не-не. Опять же, они посмотрели, все проканало. Очень хорошо. Прошло несколько лет, и при первой возможности Путин уже сам лично, ничего не боясь, реализовал Крым.
Ну, согласен, в этом тоже есть, да.
Интернет. Какая, вот ты когда летал, тогда же был заблокирован LinkedIn.
Да, есть такая, да, да, ну конечно, у меня там аккаунт, да.
Замечательная сеть, очень спокойная, очень посвященная целиком карьере. Профессиональная, то есть мы там, в общем, все есть, кому надо, ну такая, то есть это сеть выстраивания каких-то профессиональных знакомств, я ей не пользуюсь, просто я там есть. И она была в России запрещена. По очень странной формулировке. Как раз вот тогда, когда ты говоришь, потому что они отказались что-то там переносить в Россию,
да,
по одной простой причине. Потому что плевать они хотели на Россию. Потому что вот в LinkedIn, как я понимаю, во-первых, это небольшая сеть, во-вторых, она там заточена под Европу, под Америку, а Россия там не играла никакой роли, и они не видели никакого смысла вообще этой ерундой заниматься. Но, заметьте себе, это всемирная социальная сеть. Они ее заблокировали. Ничего не произошло. Теперь у них остается следующая серия, кто им еще мешает. Ну, ВКонтакте они сожрали сами.
Ну,
Телеграм. Значит, у них остается Твиттер по возрастающей.
Фейсбук и дальше Ютуб.
И дальше Ютуб. Ну, ТикТок китайский, там все понятно. Да. Там и так они наводят порядок, когда через китайцев. Значит, в чем опасен, почему нельзя сразу взяться, замахнуться на Вильяма нашего Шекспира, на там, в смысле на Фейсбук. На YouTube. Потому что, извините, Facebook – это голова. Это прямо очень большая корпорация. Там еще Instagram к нему прилагается, где все девочки сидят. Значит, девочки Путину этого не простят, если он сломает им Instagram. Могут губами вот прийти такими специальными большими его, значит, и вот этими еще
остальными грудями. Да, ням-ням.
Вот. Все московские эти содержанки, они, конечно, его просто свергнут. Как они будут жить. Ну, короче, Facebook вообще как бы очень мощный, большой, влиятельный, богатый, и как бы страшно сразу с ним связываться. Еще страшнее связываться с YouTube, который на самом-то деле, конечно, для Путина страшнее всего и поганит YouTube, где мы сейчас сидим. Если бы у него была возможность, сказать, ему сказали, ну и там тем, кто вокруг него сидит, выберите одну соцсеть, которую вот прямо беспроблемно закрыть, они бы, я думаю, даже без разговоров выбрали.
Да, были YouTube 100%.
Фейсбук, Твиттер, господи, да это на самом деле ерунда полная. Твиттер – это такая очень специальная сеть для таких, как мы с тобой, персонажей, и тех, кто, то есть там сидят журналисты, шоу-бизнес какие-то, значит, политики, СМИ. Очень удобная сеть для получения новостей. Я до сих пор, я сколько лет уже, с 9-го, что ли, года там сижу или пользуюсь, люблю, нравится она мне. Никаких вот этих вот долгих разговоров. Коротенько все прочитал, новости, все понял. Но в чем из этих вот всех трех соцсетей, о которых мы говорим, Twitter самая маленькая. И в мировом масштабе. Вот корпорация Twitter, она маленькая. Она маленькая, ее уже в некоторых странах заблокировали, она кое-где заблокировали, в Пакистане, вот я сегодня читал на какой-то помойке кремлевской, что они там говорят, а почему, вот, типа, ну, то даже, если даже в таких странах отсталых, типа Пакистана, Египта заблокировали, то что, типа, Россия не сможет, что ли? Они правы отчасти, это Телеграм не смогли заблокировать, а вот, например, Твиттер в Египте смогли, а что Россия не сможет заблокировать? Наверное, сможет, ну, опять же, возвращаясь к теории, как, опять же, как пел непопулярный Денис Липаков, а что, бля, если нет? А если не получится? Ну, посмотрим. То есть, вот они решили на маленьких потренироваться, на кошечках, выбрать самую из этих вот трех гигантов, самого маленького гиганта и попробовать его побить. И посмотреть, что будет. Конечно, ты прав, надежды у них вовсе не... Они не хотят никого отключать. Ну, как бы нет такой цели. Цель у них одна. Чтобы было как с контактиком.
Да, подчинить.
Чтобы можно был московский офис, чтобы туда из ФСБ, значит, прессовали, из ФСБ, из МВД, из Следственного комитета. Ну-ка, пришлите на переписку Фейгина с Крашнинниковым.
Совершенно верно, да.
Не извольте волноваться. Вот все, что имеем. Доступы, коды, переписки, все-все-все. Ну, как ВКонтактике. Ну, как они это делают, да?
Да.
Все, кто лайкнул на всех данные, все выдали сразу. Им сказали, молодцы, спасибо. Или там YouTube, например. Этого выключить, да. Этому накупить 100 миллионов просмотров. Чтобы каждый выход в эфир Соловьева 100 миллионов просмотров, а расследование Навального один, там, не знаю, минус 100. А лучше вообще выпилить его, правильно?
Ну, приблизительно,
вот, да. Они хотят вот такой интернет, который бы соответствовал... Ну, давайте, чего уж греха таить. Чего они хотят? Включите Первый канал. Вот они хотят, чтобы и Твиттер, и Фейсбук, и Ютуб были как Первый канал. Ну, или ВКонтакте, или Одноклассники. Чтобы вот мемы, шуточки, Путин великий, нападал, Обама обезьяна и понеслось. Вот это все, как они любят. Но этого, конечно, не будет. Этого, конечно, не будет, потому что есть одна проблема, которая очень обидная на самом деле. Что мы все любим Россию, и я люблю Россию, и хорошо, и люблю русский язык, и мне он очень нравится. Проблема только в том, что в мировом вот, вообще рейтинге популяций и русский язык, и Россия недалеко как бы не впереди. Если кому интересно знать, мы, когда идет русификация разных программ, ну она же не сразу, сначала выходит по-английски, ну если это не Китай, а мы берем нормальный мир без Китая. То есть да. Программа сначала по-английски, потом ее на разные языки переводят, ну конечно переводят ее на богатые языки, типа немецкого, потому что это же выгодно продавать ее в богатеньких странах.
Конечно.
Потом на французский,
денежки.
Вся Африка. Да, испанский, значит, потом начинаются всякие интересные языки, типа арабский, индонезийский, ну, всего лишь 500 миллионов человек на одном, значит, малайский, ну, и вот где-то потом японский, естественно, корейский, а потом уже Россия, вот после вот этого всего. Потому что как рынок России не очень большая. У нас население примерно, сейчас я так понимаю, как у Бангладеш. Ну, богаче, наверное, чем Бангладеш, ну, в общем, пример. Но гораздо меньше, чем в Нигерии, например. Поэтому они еще и по-английски говорит. Поэтому вот прям какого-то, что Россия для международного вот этого всего интернета является ключевой страной, и прямо Марк Цукерберг будет стоять на коленках, плакать и говорить, ой, пожалуйста, не включайте Facebook, как же я жить буду? Да никак. Прекрасно будет жить он и без России. Вот в чем проблема. Это пользователи Facebook в России будут мучиться, им будет грустно, им будет чего-то не хватать в жизни, или Твиттера, если его отключат, или Ютуба тем более. А отряд-то ведь не заметит потери бойца, и Яблочко песню будет петь дальше. Все будет зашибись у него там. Все международные, все эти англоязычные, блогеры и прочее, они даже не заметят, что что-то не то произошло. А вот. И поэтому шантаж Путина, он, конечно, придет только к одному, что его пошлют нахер, конечно, все эти крупные компании, потому что это позор. Мы видим, как сейчас все пинают Amnesty International,
да.
А как все будут пинать Facebook, если он прогнется под изменчивый
мир. Ну, конечно, конечно.
Конечно, это будет некрасиво. Тем более, что там большая конкуренция, и все только рады будут, если, допустим, тот же Марк Цукерберг обделается вот таким образом, и можно будет ему всем, значит, наконец-то высказать, что ты, оказывается, мы тебе так верили, доверяли, самое святое, ты предатель. В общем, нет, этого не будет. Тогда что будет? Будет, опять же, как с Донбассом ситуация, вот заметьте себе, все то же самое повторяется. Вроде как должна быть победоносная война, выйти в красивом и сказать «запрещаю». Какой же Ельцин вышел и запретил Компартию. Очень красивый жест. Но правда, Ельцин и правда запретил, ее закрыли после этого. А вот если Путин выйдет и запретит Facebook, то, во-первых, не факт, что он его сможет запретить. Потому что не все так просто в интернете устроено. И, насколько я понимаю, вот прямо взять и полностью запретить людям пользоваться, значит, в России. Я даже как-то со мной выходили на контакт китайские журналисты, я не помню зачем, с какой-то англоязычной газеты, не помню, с чем это было связано, какое-то было событие в России очередное. И мне из какой-то шанхайской газеты какая-то дама по-английски писала в Фейсбуке. Я говорю, я полюбопытствовал после того, как мы с ней пообщались, не помню, на интересующую тему, я полюбопытствовал, говорю, а как же вы вообще-то в Фейсбуке, ты росла в Шанхае. Она сказала, ха-ха, значит, как-то вот так. Ну, то есть, как бы, ну что, ну, VPN какой-то
у нее. Ну, VPN, да, конечно, через VPN.
В общем, кому надо, те есть. Вот и все. И тут, опять же, вспоминается история про то, как обанкротятся французские и немецкие фермеры, которых останутся после наших антисанкций без, значит, в Россию все немедленно умрут. Это от создателей, как помнишь, ну, ты должен помнить, когда в 90-91 году была популярна сказка, что, ну, типа, страны Балтии, они же разорятся скоро и умрут, и приползут на коленях проситься обратно.
Да, именно так.
Это прошло 30 лет, и никто на коленях проситься обратно почему-то не приполз. Как бы там ни обстояли дела, но вот проситься обратно вот точно никто не собирался никуда. И вообще никто обратно не попросился, и даже Беларусь не просится. А ее туда затягивают, пользуясь тем, что ей руководит невменяемый больной человек. А так бы, заметьте-ка себе, пока Лукашенко бы более-менее в себе, мысль, даже сейчас, кстати, он даже сейчас отбрыкивается, потому что ему даже сейчас идея присоединяться к России,
ну, конечно,
вообще не...
конечно.
Его понять. Вот в этом трагедия как бы Путина, что он пытается быть товарищем Сталином, там, наследником Советского Союза, но в отличие от Сталина и Советского Союза, и вообще от, там, от тех же США, ему нечем торговать. Например, вот сегодня Байден обругал Путина, назвал убийцей. Упал рубль, доллар вырос. А вот было такое, чтобы Путин вот выступил и упал доллар?
Ну, понятно, что, риторический вопрос.
Хочется спросить, а почему? Почему президент США может, давая интервью, президент США дает интервью американской, прости господи, компании? Говорит, да. Ему говорят, что Путин убийца? Он говорит, да. Ну, то есть не то, чтобы он прямо как-то вот прямо разразился тирадой в стиле Жириновского.
Но оказалось достаточно этого, видишь как?
Оказалось достаточно, чтобы, значит, в России упал рубль, а закричал громким голосом спикер Государственной Думы, клянясь верности Владимиру Владимировичу Путину. Ну, так раз мы великая держава, так пусть Путин тоже что-нибудь скажет и упадет доллар, например. Что ему стоит-то великому? Или там Пригожин в фане напишет какие-нибудь дурацкие новости. Что нам это ABC? Вон Путин в интервью Пригожинскому фан сказал, значит, и все, доллар рухнул. Хазин, у нас есть видный экономист, пусть он что-нибудь скажет. Но почему-то это не работает. Понимаешь, как интересно получается. И, кстати, вообще это очень интересно. Вся полемика России с Западом, но официальная Россия, она вот очень странна. Она вся происходит только внутри, потому что у нас нету никаких сторонников нигде. То есть, допустим, ну вот, видишь, Байден сказал, и все те, кто, значит, не любит Путина, сказали, ха-ха, значит, ну-ка, давай посмотрим, как ты там будешь корчиться. А все, что это за Путина, это вот собрать всю шантропу внутри России и слушать, как они в ответ верещат, что-то говорят, Байден плохой, Байден дурак, там оскорбил Россию. Ну вы кому все это рассказываете? Это Байдену, что ли? Да он не читает эти ваши... Это Путину приносят распечатки, что там про него сказал Байден в ABC. Абсолютно уверен, что содержание эфира Первого канала, и уж тем более телеграм-канала доктора Сосновского и всю эту порнографию, которую там они развели, и всяких Маргарит Симонян, никто не читает на Западе. Ну, кроме, может, каких-то, я не знаю, там специальных полуподвальных аналитических центров, где сидят какие-то люди и специализируются на вот там свежих, слушают северокорейское радио, какой-нибудь там товарищ Ким Чен Ын, в частности, сказал, ну, вот какие-нибудь вот эти глупости все. В Венесуэлу, может, включают радио, там слушают, как там Чавес, этот, господи, Мадуро распинается, ну, вот такое есть, наверное. А вот так вот, что прямо сидел Байден и трепетно говорит, что там сказал в интервью, значит, Соловьеву Путин, что-то мне кажется, какая-то это ерунда вот. И это, конечно, большая проблема. Это Путин очень сильно должно подзуживать и мучить, и раздражать, потому что он тоже хочет как-то, вот как Байден, чтобы сказал и рухнул. Сказал и, значит, вот, значит, там обрушилось что-нибудь. Сказал, и все задрожали, там, упали на колени, попросили пощады. А его вообще никто, вот, по большому счету, уже теперь не боится. И конечно, это заявление Байдена, я думаю, что если он, конечно, сейчас не пойдет на попятную, конечно, всякое может быть. Мы же с тобой живем в реальном мире.
Нет, конечно, он может быть... просто не то, что на попятную пойти, а может не сделать того, что обещает. Всегда есть такая, ну, скажем, опция отыгрыша, она состоит в том, что, значит, замах-то был очень, так сказать, намного, а...
Он, понимаешь, я про другое хочу сказать. Он даже может ничего и не делать. Просто вот он так сказал, и сейчас все те... кто, значит, ну, получили какую-то моральную поддержку.
Да, конечно, ну, да, конечно, но... воодушевление.
Так можно, понимаешь? То есть можно брать и называть Путина убийцей.
Да,
да. Байден же сказал, ну, условно говоря, завтра премьер-министр там Швеции может там сказать, Путин убийца, например, а что? Джонсон, вот я не знаю, вышел уже, то, что там анонсировали доклад-то, или я что-то пропустил, был анонс в Times.
Да, должен, или, быть, что они... да, должен быть доклад. Нет.
Враг там Британии, да? Ну, вот они не боятся, что... Почему нельзя сказать, Путин главный враг? И что нам за это будет? Ничего не будет. Сейчас там, глядишь, какие-нибудь подтянутся немцы, там, встанут в гордую позу, еще кто-нибудь. А что? Можно же. Теперь-то можно. Это при Трампе страшно было вставать в гордую позу, потому что тебе могло под затыльник прилететь из НАТО, сказать, ты что там выпендриваешься на Путина? Кто тебя, дурака, защищать будет? А сейчас такого не будет. Я не говорю, что это очень хорошо, это не очень приятно, но сейчас, конечно, все подняли голову и стали говорить, ну да, чуть-чуть мы боимся. Вон Байден сказал, мы сейчас все, так сказать, будем. Да? Ну и, конечно, нельзя упускать, допустим, того же фактора, того же Турции, которая, конечно, отвратительно себя ведет во всех смыслах и никому не нравится, как она себя ведет, но она и член НАТО. Она и член НАТО. И так как она все равно участвует в каких-то внутринатовских координациях военной и прочее, тра-ля-ля, то, конечно, по материалам войны в Карабахе была проведена большая аналитическая работа.
Несомненно, конечно, несомненно.
Что там в Карабахе? При всем, так сказать, моем таком, не побоюсь этого слова, про армянских симпатиях, не то, что я прям сторонник армянского Карабаха и там занимаю однозначную позицию, я просто, скажем так, выбирая между
Алиевым... Ну да, демократия и автаркия, вот в чем твой выбор.
Да. И трагедия армянской демократии в том, что у них им достался из 90-х вот этот вот тоталитарный привесок, за который они вынуждены были цепляться, тратить столько денег на войну, в итоге все проиграли. Но армянская военная инфраструктура – это часть, конечно, этого самого ДКВ, очень тесно связанная с Россией. И, конечно, можно кивать головой и говорить, что это армяне не умеют воевать, и тра-ля-ля. Нехорошо так говорить, тра-ля-ля. В общем, что они не умеют воевать, что у них там плохие какие-то генералы. Но, как мы видим, армянских генералов очень активно поддерживает Москва. Вот там сейчас какие-то у них попытки путча. Они же там пытаются сделать Пашиняна виноватым, что это он лично проиграл войну. А вовсе не армянский генерал, которого 30 лет разворовывали, я так понимаю, все эти деньги, которые получали из Москвы, из диаспоры на вооружение, и куда-то они их тратили. В это время, значит, Алиев покупал эти турецкие беспилотники, а что покупали армянские генералы, интересно посмотреть. Подозреваю, золотые унитаз на своих виллах где-нибудь. Но и Москва их поддержит. Почему? Потому что это дружочки. И, соответственно, поражение Армении, как бы оно, допустим, может, мне и не нравилось морально, там, по каким-то личным, но с точки зрения такого иговой политики, это, конечно, тактическое поражение вот такого, скажем, российского военного блока. Маленькое, неприятное, но случилось. Да, почему? И мы увидели новую войну. Войну, там, 21 века. Не то, что вот было в 14 году.
Ну, конечно, да.
Валайская. Какие-то танки куда-то поехали, танки горят, самолеты летят. Ну, это какой-то вот 41-й год. Да. Ну, что
не, это советская война. В Донбассе была советская война, да.
И мы видим, что армянские, так сказать, генералы, воспитанники вот этой советской командирской школы, ровно к тому же самому и готовились. Ровно то же самое готовили, то же самое ждали, рассчитывали, что, значит, азербайджанцы там по советским этим уставам пойдут штурмовать эти все шуши, значит, там, я не знаю, кого они там еще, с криком «Ура!», значит, штыковую атаку. А оказалось, что они почему-то так не стали делать, что они позвали на помощь, во-первых, турок. Какая неожиданность, кто бы мог подумать, да? Ну, вот. Эрдоган привычно нанес удар в спину. Каждый раз мы все время удивляемся, как же так.
Там уже живого места нет, понимаешь?
Казалось бы, кто бы ждал от турок таких ударов в спину? Ведь всегда же были друзьями. Да? Такая, значит, тонкая шутка для исторического стендапа. Ну вот, пожалуйста, то есть они позвали турок, турки им, значит, привезли своих этих байрактаров, или как они там их называются, эти вот летающие чудовища. Да, беспилотников. И, в общем-то, испытали их на армянах. Это к вопросу, возвращаясь теперь в Донбасс, я думаю, что, конечно, в Генштабе России люди должны сильно призадуматься. Потому что с точки зрения боеспособности, вот это вот все ДНР и ЛНР, я, конечно, понимаю, что их не существует, и там на самом деле стоит российская армия и все вот это вот. Но они, конечно, должны понимать, что если на них попрет Украина образца 2014 года там, с танками, пушками и батальоном «Азар», это можно как-то перемолоть и, в общем, не привыкать. А вот если там прилетят какие-то неведомые чудовища, значит, эти беспилотники, еще, не дай бог, не турецкие, а какие-нибудь другие, то вот как с этим воевать? В уставах Красной Армии ничего не написано про это. Раньше такого не было. И тут может быть всякий неприятный сюрприз. Поэтому, конечно, ситуация крайне тяжелая, и обострение бесконечного этого конфликта, оно ведет всех нас в тупик. И я, в общем, надеюсь, что Путин, конечно, тоже это понимает, и в какой-то момент он, конечно, должен будет испугаться. Потому что если он не испугается, вот это как бы совсем ничем хорошим не кончится. Потому что решимость проявлять здесь, ну, я не знаю, а каков предел, так сказать, где та грань, за которой вот эта вот игра в гляделки и во взаимное упрямство обернется трагедией. Я бы не хотел. Я вот не сторонник таких печальных решений. Хочется надеяться, что все-таки там в решающий момент Владимир Владимирович первый испугается и скажет: ой, все, хватит, давайте как-нибудь мириться, и начнет из этого все выпутываться. Ну или тогда все-таки мы возвращаемся к тому варианту, ради которой, собственно, и работает вся эта схема с санкциями и давлением, что люди вокруг него не первого плана, может быть, очень плохие люди, очень коррумпированные люди, очень кровавые люди, сами причастны к преступлениям, испугаются вот этой перспективы бесконечного скручивания пружины и накручивания всего с непонятной целью, потому что цель-то нам не ясна, мы же не знаем, какая конечная цель от этого всего, никто не знает. И попытаются избавиться от этого человека, чтобы ценой, сдав его голову, сказать: все, никакого Путина больше нет, успокойтесь, все расходимся, ну, как-то решить свои собственные проблемы. Потому что если отбросить всю эту вот победоносную риторику всех, как бы мы все хотели, я очень хотел бы, конечно, чтобы всех судили, там их сажали. Но давайте честно, конечно, если какие-то люди приползут на брюхе на Запад и скажут: а что вы нам, если вот мы вам голову Путина вот принесем, вы нам как? И скажут: ой, да принесите.
Не, конечно, конечно. Ну, процесс этот уже отчасти идет, потому что он идет.
И мы сейчас в конце мы как раз и зацикли наш разговор, да? Вот этого Путин-то ведь и боится. Угу. Вот вопрос, а чего он боится? А вот этого он боится. Что, заведя всех в тупик, он буквально толкает даже самых своих каких-то вот окровавленных и покрытых там говном и кровью с ног до головы людей к мысли о том, что вот хороший способ есть все-таки выйти из этой ситуации, так вот выпрыгнуть. И надо всего лишь избавиться от одного вот этого всем надоевшего человека, который действительно уже ведет Россию непонятно куда и, в общем-то, завел уже ее в какой-то тупик, в бесконечный тупик, из которого, ну, есть только один выход. Точнее, выходов очень много, но они все без Путина.
Ну, безусловно.
Вот десятки дверей, можно туда выйти, сюда выйти, в ту сторону, но нет ни одной двери, куда можно зайти вместе с Путиным. Путин должен в этом коридорчике и остаться. Если он это понимает, то все его страхи, ужасы, вот это затыкание всех дырок и уничтожение всего живого, оно понятно.
Ну что же, 58 минут мы были в эфире, 18 438 человек нас смотрит в этом эфире, 6602 лайка. Я прошу всех зрителей канала Фейгин Лайф, пожалуйста, ссылки на этот замечательный эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах размещайте, пусть максимально большое число людей посмотрит этот эфир. Завтра, я напоминаю вам, у нас будет тоже замечательный эфир с участием Андрея Пиантковского и Юрия Федорова. Будем как раз-таки обсуждать последние новости, связанные с Байденом и действиями Вашингтона в контексте Украины и самой Москвы и Путина. Это будет очень небезынтересно. Приходите обязательно. Ну что, Федор, спасибо тебе огромное за этот эфир. Приходи к нам еще. Будем обсуждать дальше.
Да, до свидания. Да, всего доброго. До свидания всем.